эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех радиослушателей радио «Крым Реалии». Мы снова с вами. У микрофона Катерина Некречия. И, наверное, вы уже привыкли, что вторую неделю подряд в наших дневных эфирах мы говорим о внеочередных парламентских выборах. И говорим не просто о них, а о крымчанах, о крымских татарах, которые идут в разных абсолютно политических партиях по разным спискам, но идут в Верховную Раду 9-го созыва. Дойдут ли? Это мы, конечно, посмотрим со временем. Немного осталось до выборов, но, тем не менее, действительно, ряды украинской власти не могут усилиться, да, команды крымчан. Значит, о том, что готовы бороться за мандаты народных депутатов на предстоящих выборах, объявили около 10 политиков, чиновников, общественников, выходцев из Крыма. Поэтому мы продолжаем следить за тем, кто же эти люди, и делаем вот такие вот интервью для того, чтобы они объяснили нам, для чего им идти в Верховную Раду, что это даст. И сегодня в нашей студии Андрей Сенченко, человек, который с огромным политическим опытом, вы были много раз народным депутатом Украины, вы решили, мы сейчас детально обо всем поговорим, да, но вы крымчанин, и вы решили пойти, вот, то есть много лет вы были с Юлией Тимошенко, недавно вы заявили о том, что выходите, вышли, да, из этой политической силы, идете теперь со своей командой, возглавляете общественное движение «Сила права».
И политическую партию.
И политическую партию теперь, да. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете вот позвонить в эфир, если вам интересно задать какие-то вопросы или прокомментировать тот или иной ответ нашего гостя. 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер для жителей Крыма. Также у нас есть видеотрансляция этого эфира в Ютубе и на Фейсбуке, поэтому ваши комментарии, добро пожаловать. Буду по мере возможности следить за ними, но лучше позвоните к нам 8 800 10 06 926. Андрей Веленович, ну, хотелось бы начать по порядку. Я должна отметить, да, что, например, в 2014 году вы сыграли заметную, важную роль и во время вот тех вот месяцев аннексии Крыма, да, оккупации аннексии Крыма, и вы также сыграли важную роль, находясь в администрации президента тогда, в тот момент, да, и вы, в принципе, человек, из-за которого, или благодаря которому могут сказать, да, или из-за которого вода по Северо-Крымскому каналу в Крым не поступает. Это вот один из таких моментов. И также еще вы принимали тогда участие большое, вы обменяли несколько десятков человек, которые оказались в плену, да, и вы были таким основным человеком в этих переговорах, и в том числе там такие люди, как Андрей Щекун, которые бывают в этой студии, да, они были освобождены благодаря вашему вмешательству, вот такие вот признанные факты. Как так получилось, что человек, который так много, от которого так много зависело, который так много делал в 2014 году, который воду в Крым перекрыл, по сути, с приходом до нового президента, с переизбранием Рады, то есть с 8-м созывом Верховной Рады, вы тогда не попали в Верховную Раду, шли тогда вы по спискам Батьковщины. Как так получилось, что вот после 2014 года, да, после первой половины 2014 года, вы оказались не у государственных дел и даже не под куполом?
Знаете, вопрос в том, что вот вы несколько раз применили такое определение, как там «играл роль». На самом деле я не играю никогда никаких ролей. Вот я
Но
такой...
это не в актерском плане.
Не, я
да,
это понимаю,
это
тем не менее.
Что
я зацепился.
Свой след в истории.
Я зацепился за ваши слова. Вот. Я действую сообразно, так сказать, обстоятельствам, пытаюсь быть максимально эффективным. Вот тогда, когда весной меня попросили, это была, скажем так, дополнительная нагрузка в качестве замглавы администрации президента, позаниматься сначала вызволением заложников, я, естественно, сразу же ответил «да», и эти переговоры я вел один от имени страны, это не на крымском уровне происходило, достаточно сложно, и в итоге в обмен на одного российского диверсанта Романа Филатова удалось забрать 40 наших военных, гражданских, там были журналисты, политики, тогдашние, нынешние и так далее, и военно-начальники. начальники, и тогдашние, и нынешние. После этого, да, я практически единолично принимал это решение о перекрытии Северо-Крымского канала, а дальше уже, так сказать, команда работала для того, чтобы все это воплотить. Я считаю, что до сих пор, если мы говорим о невоенных методах давления на государство-агрессор, это самое эффективное.
Тема воды, тема воды в Крыму, это мы знаем даже по интересу аудитории.
Это не давление, это давление на крымчан, ни в коем случае. Это давление на оккупанта. Мы все равно доведем до конца, этот кошмар закончится. Оккупация Крыма закончится, Крым и Донбасс вернется в состав, фактически вернется в состав независимой Украины. Дальше было несколько месяцев, когда я занимался выводом вооружений из Крыма уже после того, как, к большому сожалению, украинская армия покинула полуостров и удалось забрать 3502 единицы военной техники вооружений. Я же, в общем-то, занимался со стороны Киева организацией эвакуации курсантов военных, военного училища в Севастополе, военных лицеистов. Ну, вместе с представителями нашего генштаба и Минобороны занимались эвакуацией семей военных из Крыма и многими другими с этим связанными вопросами. После того, как избрался этот парламент 8-го созыва, знаете, вот как говорят, Бог миловал.
Ну, вы знаете, с одной стороны, я вас перебью, Бог милует, с другой стороны, мы тогда увидели, что отток ярких личностей, известных политиков от Юлии Тимошенко, я говорю об Арсении Яценике, например, об Александре Турчинове, он случился в тот момент, они создали новую политическую силу, с которой успешно прошли в парламент 8-го созыва.
Знаете, а вы успехи, не прошли я измеряю, поясню, я измеряю успехи не тем, сколько набрали на старте, а тем процентом доверия, который ты имеешь на финише. И вот этим определяется успех. Нет, я в любом случае не пошел бы с той командой, и тут никаких сомнений не было. А что касается Батьковщины и вот выборов 8-го созыва, там была просто целая такая спецоперация со стороны, ну, по сути дела, так сказать, публики, которая пришла во власть, это там Порошенко с его командой. Вот, для того, чтобы меня не допустить. Но это отдельная история.
А какие мы тогда шли по спискам, напомните?
Нет, вот как раз в результате этой спецоперации я там оказался 32-м. Но вопрос не в этом.
То есть это из-за вмешательства?
Да, но это длинная история, просто есть намного важнее темы.
Да, но тут просто, знаете, удивительно, потому что вы настолько яркий политик того периода, который сыграл такую роль, я снова это повторю, да, и вы оказываетесь в непроходном списке политической силы, в которой вы много-много
лет. Произошло, я вам поясню почему. Потому что парламент 8-го созыва, на самом деле, пребывание в составе этого парламента, это такое, знаете, пятно на биографии. К большому сожалению. Я не утверждаю, что все, кого народ избрал вот в этот уходящий парламент, все они негодяи. Там есть, ну, на мой взгляд, человек 50-60 порядочных людей, которые искренне пытались что-то изменить. Все остальное это такое, знаете, непотреб, я такая украинская.
В том числе слово. И политическая сила Юлии Тимошенко, нет, в которой вот вы состояли
еще
до недавнего времени,
раз,
или
нет?
Стало ли это причиной?
Я поясню, я не меряю там политическими силами, я говорю о конкретных людях, потому что в каждой политической силе есть и герои, есть и мерзавцы. Вот и все. Поэтому пропорции в разных силах разные. Ну, для того, чтобы поставить точку, почему мы пошли отдельно, я поясню. Дело в том, что сейчас это не внутри батьковщиновские проблемы. Это проблемы, которые я считаю наиболее остро стоящими сейчас в стране. И заключаются они в том, что сейчас есть прямая угроза пророссийского реванша. Это, знаете, рукотворное, в общем-то, явление, оно активно финансируется, активно скупаются каналы, активно промываются мозги. Сегодня у нас уже очень мало, по сути своей, украинских телеканалов. Сегодня просто есть кремлевские телеканалы, зарегистрированные в Украине, я бы вот так сказал. Вот. И поэтому идет очень серьезный психологический нажим на людей. Поскольку я в команде Тимошенко занимался вопросами войны и мира, вопросами укрепления армии, развития оборонно-промышленного комплекса, то я просто считаю, что это вопросы, которые должна быть политическая сила в будущем парламенте, для которой эти вопросы будут стоять на первом месте, не в череде других. Именно поэтому мы поговорили с Юлией Владимировной, мне кажется, она меня поняла, и мы просто пошли своей дорогой. Вот. Но я считаю, что Вот когда я говорю, что Бог миловал относительно выборов в 2014 году, потому что если бы я оказался в парламенте, может быть, у меня бы не хватило сил и времени сделать то, что мы сделали в составе общественного правозащитного объединения «Сила права». То есть мы выполнили, я без ложной скромности скажу, уникальную работу вместо государства, которое этим не хотело заниматься.
Мы сейчас, кстати, до сих пор не хочет. Да. Да, мы сейчас об этом поговорим. Ну, вы, с одной стороны, говорите, Бог миловал, с другой стороны, говорите, что это какие-то козни, значит, Порошенко, да, почему вы оказались в непроходном списке.
Ну, его окружение,
списке.
Да, они там интриговали активно.
Ну, это было важно, чтобы вы также пояснили, да, потому
я
что...
Я поясню одним словом, чтобы вы себе представили. Я первое заявление, мы с Петром Порошенко встретились 8 июня, это первый день, когда он явился на работу после инаугурации, отдохнув там денёк-два. Мы с ним встретились, и он мне задал вопрос, а ты остаешься или нет? Я говорю, точно нет. А почему? Ну, я говорю, вы знаете, я привык самостоятельно принимать решения, пусть на своем уровне, но самостоятельно. А здесь нужны специально обученные люди, ну, которые натасканы красиво исполняют поручения президента. У вас таких сколько угодно. Он попросил меня месяц побыть. Я говорю, конечно. Я прихожу через месяц с заявлением, он мне говорит, оставь. Я говорю, так мы же договорились. Ну, оставь. Я еще через месяц прихожу, еще раз заявлением, оставь. Я фактически повесил ключи от кабинета и от машины на гвоздик 12 августа и ушел из администрации. А кадры мне позвонили в конце ноября и сказали, Андрей Владимирович, ваша мечта сбылась, у вас наконец-то подписан указ.
То есть вы несколько месяцев не приходили, не являлись на работу?
Я же там зарплату не получал, вы же поймите правильно. Мне там просто нечего было уже делать. Но они указ все равно воткнули, там такие есть практика, окошко оставляют 23-м августа. То есть они сознательно не увольняли меня, тем самым демонстрируя, ну, как бы мое пребывание в их команде. А у меня с ними ничего общего не было. Вот в этом и заключалась эта спецоперация. Ну, проехали.
Давайте о важных вещах. Я напомню, что в нашей студии Андрей Сенченко, и он выдвигается вместе со своей партией «Сила права», которую возглавляет. Это партия, которая получилась в результате действия, да, организации общественной. И мы сейчас об этом тоже поговорим.
Политическое крыло
громадского объекта. Вы решили, то есть в конце мая мы узнали о том, что вы не идете с Юлией Тимошенко. До этого, во время президентских выборов, до президентских выборов, вы говорили о том, что как раз в программе Юлии Тимошенко вы, я так понимаю, занимались вот этими оборонными вопросами, да, стратегическими, вы это все прописывали.
Кабинет.
Но я здесь, мне интересно, в чем логика, потому что если политическая сила Юлии Тимошенко, она там по рейтингам, если мы смотрим, то у нее есть шансы пройти и завести какое-то количество людей, то если мы посмотрим на силу права, на новую политическую силу, то здесь шансов, ну, гораздо меньше, да. Почему все-таки был сделан такой выбор идти своей политической силы, у которой, ну, или как вы оцениваете тогда шансы на попадание?
Ну, первое, я бы вот не горячился сейчас с шансами, потому что все опросы, которые происходят сейчас и демонстрируются гражданам, это опросы, когда предлагалось меню из старых политических сил. На самом деле новое вот это меню, оно сформировано только вчера. Соответственно, людям...
И пользуется очень неплохим спросом, если мы говорим о президентской партии.
Ну, вот еще раз, сформировано только вчера. И поэтому надо понимать, что, к большому сожалению, на досрочных выборах мы до дня выборов не получим ни одного реального опроса. Почему? Потому что, ну, есть технология. Пока этих людей опросят, пока обсчитают результат, пока его обнародуют, уходит там, ну, минимум пару недель даже в экспресс-опросе.
То есть, если мы сейчас видим по рейтингам 5, например, 6 политических сил,
видим,
которые проходят через несколько недель якобы.
Это мы видим двухнедельной давности.
Окей, то есть вы считаете, что, в принципе, за эти несколько недель у вашей политической силы есть реальный шанс?
Тут вопрос заключается в простом. Нам, в отличие от многих-многих украинских политиков и политических сил, не надо ничего придумывать. Нам не надо врать. Вот я откликаюсь... не задавая вопрос, вот когда мне говорят, а вы готовы сегодня прийти на эфир? Да, готов. Я никогда не спрашиваю, а что будем обсуждать и какие вопросы. Почему? Потому что мне врать не надо. Мне не надо готовить вранье.
Вы политик с огромным опытом.
Еще раз, мне не надо готовить вранье. Поэтому мы занимаемся тем же, чем мы занимались все эти годы. Мы занимались... войной на юридическом фронте против государства агрессора, поддержкой пострадавших украинских граждан в украинских судах. Сегодня есть более 1000 решений. Арестовано 3,5 миллиарда долларов финансовых активов Российской Федерации. Поверьте, это не последнее, что арестовано как источник для выплаты, будущих выплат пострадавшим украинским гражданам. Мы подготовили, вот наша команда, которая, по сути, была опять-таки, на базе силы права команда военного кабинета. Эти люди сейчас с нами идут, и мы с ними вместе готовили стратегию, ну, по сути дела, возвращения полноценного мира без территориальных и политических уступок государству-агрессору, стратегию возвращения Крыма и Донбасса.
Это у вас есть?
Конечно, стратегию укрепления украинской армии, реального, потому что сегодня разговоров сколько угодно о том, что у нас сильная армия, эта армия сильна только духом тех людей, которые защищают свою страну, но отнюдь не в результате действий власти. Стратегию развития оборонного комплекса, как в интересах армии, так и в интересах экономики в более широком смысле слова. И в этом смысле мы уникальны, потому что, еще раз, то, что мы предлагаем, мы сразу же в состоянии продемонстрировать на примерах того, что мы делали эти 5 лет. Вот я в любой аудитории встречусь с любым там лидером политической силы и готов, а, задать ему вопрос, а, б, ответить на его вопрос, или в обратном порядке. Вот я готов за каждый день этих 5 лет российской агрессии против нашей страны отчитаться за то, что я, как гражданин, независимо от того, я был во власти или в гражданском секторе, что я делал как гражданин для своей страны. Ну, дай бог каждому, так сказать, внятно ответить на эти вопросы.
Я, кстати, отмечу, вдруг кто не понял еще из наших слушателей, да, что вот на прошлой неделе был просто такой вау-эффект от новости о том, что крымская журналистка Анна Андреевская выиграла в суде, значит, 1 миллион гривен компенсировать должна Российская Федерация, соседняя Россия. Собственно, вот ей такую сумму. В крымских СМИ, которые поддерживают аннексию полуострова, это вызвало, конечно, бурю эмоций и негодований, но вот поэтому, дорогая наша аудитория, вот знаете, что это, значит, часть, это работа, в принципе, силы и права. Да,
но только я вам хочу сказать, что вау-эффект вызвало, потому что ваша коллега, журналистка, выиграла с нашей помощью этот суд. А вы знаете, что таких решений уже сотни? Вот же в чем.
Да,
потому что у нас просто настроен на вау-эффект. Я вам больше того скажу. Значит, мы занимаемся разными категориями пострадавших. Вот самых тяжелых – это семьи погибших, военных и гражданских, раненые и покалеченные, военные и гражданские. И заканчивая любым гражданином нашей страны. Вот вы знаете, что вот вы не переселенка?
Не переселенка.
Нет. Вы знаете, что вы можете подать в суд с нашей помощью на Российскую Федерацию.
Несмотря на то, что я не с территории,
да,
которая оккупирована или
несмотря на то, что вы не переселенка, что вы не воевали, я, ну, надеюсь, что у вас никто не погиб и никто не воюет. Вы как гражданин, вот вы с утра, не знаю, заходите в интернет, вы читаете новости о том, что кто-то погиб, кто-то ранен. Да? Вы идете по улице, вы видите солдата без рук, без ног. Вы там периодически видите, когда или слышите, что хоронят военных, да, вы знаете о наших ребятах, которые в плену сегодня моряки, или о крымчанах, которые сегодня находятся там в застенках кремлевского режима, крымчанах, других гражданах нашей страны, там Олег Сенцов, Балух, их очень много, к сожалению, об обысках и вот этих всех бесчинствах, которые в отношении крымских татар происходят в Крыму. И вас как гражданку это задевает? Это давит на вас морально.
То есть уже, в принципе,
вы
по
имеете
этой логике
право,
можно обращаться.
Да, и мы обосновали сумму в этом случае. Да, она несравнима с тяжелыми категориями, но вы имеете право на компенсацию морального ущерба, и мы смогли обосновать сумму в 100 тысяч гривен.
Каждый украинский гражданин
может идти
обращаться в суд против Российской Федерации. Но мы сейчас говорим об украинских судах, правильно?
Вот сейчас я вам поясню, чтобы не было никаких заблуждений.
Это как путь для того, чтобы потом обращаться...
Это окончательное решение.
Это окончательное решение, которое позволит арестовать, например, какую-то собственность соседней
России.
Давайте
я расскажу.
Да, давайте, давайте. Да?
Первое, это не промежуточное решение. Это решение окончательное, которое можно и нужно исполнить. Но я хотел добавить, что вот для таких граждан, вот как вы, это, ну, условно говоря, вот просто простой гражданин, которому нанесен моральный ущерб, нет материальной составляющей. Так вот, 2 первых решения уже для пенсионера и для молодого человека нами получены в Киеве, в Голосеевском суде, 2 дня назад. Просто мы сегодня их огласили, эти решения, вот мы как только их получим уже в виде, как говорится, синей печатью, мы сразу же сделаем их достоянием общественности. Но наши адвокаты были в этом судебном процессе, решение оглашено, и иск удовлетворен, и суд обязал выплатить эти суммы по 100 тысяч гривен этим пострадавшим украинским гражданам. А теперь, чтобы понимать, в чем вопрос. Дело в том, что существует два таких понятия. Вот абсолютный иммунитет государства и функциональный иммунитет государства. В мирное время каждая страна обладает иммунитетом в судах иного государства. То есть мы не можем судить Российскую Федерацию как государство в своих судах. Условно говоря, там, Великобритания не может судить там, Францию в своих судах и так далее. Но после того, как Россия развязала агрессию, она утратила судебный иммунитет. И начинают работать те принципы, которые заложены в концепции функционального иммунитета государства. Один из них звучит так, что если в результате, то есть если одна страна в своих действиях в отношении другой вышла за пределы суверенных полномочий, она утрачивает судебный иммунитет в судах того государства, в отношении которого это произошло. И второй принцип, очень важный тоже там, он так четко сформулирован, что если в результате действий одного государства, совершенных на территории другого, погибли граждане этого другого государства, либо их здоровью или личному имуществу нанесен ущерб, то виновная сторона не обладает судебным иммунитетом на территории того государства, где происходили эти события, в отношении граждан которого были эти действия. Вот и все. Поэтому
какие-то суммы уже выплачены, удалось прям получить?
Вот смотрите, давайте поймем, а как это будет происходить и как это действует. На самом деле, любой пострадавший украинский гражданин может обратиться как в украинский суд, так и в Европейский суд по правам человека. Других инстанций не существует. Вот когда говорят международные суды, это просто от неграмотности. Европейский суд по правам человека может рассмотреть 10, 100, 500 заявлений украинских граждан. Когда речь идет о миллионах пострадавших, то эту нагрузку должна брать на себя национальная судебная система Украины, как раз руководствуясь вот этими принципами функционального иммунитета государства. Вот если бы, не дай бог, кто-то завтра напал на Великобританию, то британские граждане не ходили бы в ЕСПЧ, они бы пошли в свой британский суд и получили бы решение. Теперь в отношении исполнения. Российская Федерация игнорирует любые решения любых судов. Будь то там Стокгольмский арбитраж, который осматривает хозяйственные споры, или там в Гааге Международный инвестиционный арбитраж, или Европейский суд по правам человека, или Украинский суд, или Лондонский, все эти решения Российская Федерация игнорирует. Более того, они пару лет назад ухитрились принять решение своего конституционного суда, которым объявили, что на территории России международное право не обладает приоритетом по отношению к национальному законодательству. Вот во всем мире есть приоритет международного права, а у них нет.
То есть никто не может Россию заставить
нет. А вот как раз...
или арестовать нет, имущество,
нет,
это возможно.
Нет. Вот как раз поэтому единственный способ исполнения любых таких решений – это принуждение. Мы арестовали, как я вам говорил, российские финансовые активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. Они будут доступны после того, как завершится судебный процесс в Лондоне. Там другие субъекты судятся, там два государства. У меня есть свой прогноз на тему, чем это закончится, но в этом случае вот как раз эти активы начнут, ну, начнет активно работать наш арест. И в итоге все эти деньги пойдут на выплаты пострадавшим украинским гражданам.
Когда это примерно может случиться?
Когда? Зависит, к сожалению, не от нас, а от темпа рассмотрения в лондонском суде. Ну, судя по тому, как там это происходит, это может занять где-то до 2 лет.
Андрей Валерьевич, вот. Я вас перебью,
но это быстрее, чем любое
времени.
Решение Европейского суда.
Да, я поняла. Спасибо, так. Что вы рассказали о том, чем эти годы занималась организация «Сила» и
«Сила
права». У меня теперь все-таки такие, знаете, предвыборные вопросы, потому что вы первый человек, лидер политической силы, который у нас вот на этих вот интервью в эфире радио «Крым Реалии». До этого приходили крымчане, крымские татары, которые идут в разных политических списках абсолютно. И у многих из тех, с кем я общалась вот на прошлой, на этой неделе, это вообще первый опыт в принципе политический, да? Поэтому у меня к вам вопрос, как человека, который возглавляет политическую силу, который много лет был в большой, крупной политической силе, который знает, как играет вообще большая политика, как работает большая политика в Украине. Так вот, получается, все-таки дороже или дешевле идти со своей политической силой на эти выборы или вместе с Юлией Владимировной? То есть есть ли здесь какой-то вот такой экономический пакет?
Ну, честно, я с этой точки зрения никогда не смотрел на политику, поэтому тут вопрос в чем? Нам есть что донести, мы абсолютно понимаем, что нужно делать. Вопрос только успеть это сделать в короткие выборы и в условиях очень сильно монополизированного информационного пространства. Поэтому я очень признателен вам за сегодняшнее приглашение. Для нас каждая возможность важна. Вот. А в остальном я бы сказал так. Вот, что нас все-таки обнадеживает? То, что я бы сказал так, что наша партия – это, наверное, единственная на политическом поле партия, которая исповедует политику реальных результатов. Вот Порошенко может сказать, у меня есть результаты,
кажется,
но он был властью,
каждый может
и результаты негативные.
Хвалить те или иные какие-то движения. Но у меня
это не
вопрос.
Это не похвала.
Я же говорю, я подчеркнула, почему вы первый лидер политической силы. Почему? Потому что у вас я как раз могу спросить, сколько стоит принять участие в парламентских внеочередных выборах вот этим вот летом, да, учитывая короткие сроки. То есть это определенный финансовый вклад, это в любом случае чего-то достоит. Поэтому если бы вы могли обрисовать, сколько это стоит,
я вам поясню,
и какой
смотрите,
вы результат ожидаете.
Мы вынуждены были, это, конечно, тоже все непростые вещи, но вынуждены были собрать и заплатить установленный вот этот залоговый взнос в ЦВК. Это 1000 минимальных заработных плат, это 4 173 000 гривен.
Это ваши личные деньги?
Нет, это не мои личные деньги, я тоже в этом поучаствовал, но это, условно говоря, вот нас там 10 человек, которые...
Сбросились,
да, и решили эту задачу.
Все эти 10 человек идут в списке этой политической
Нет,
силы?
Нет, не все.
Не все?
Не все.
А есть ли какие-то еще известные политики из этих 10 человек?
Послушайте, что значит известные? Конечно,
смотрите,
я могу сказать.
Имена, и мы
смотрите,
поняли,
вторым номером идет Александр Данилюк, который возглавляет такую общественную структуру, которая называется «Спильна справа». Достаточно серьезная функциональная команда, такая относительно, так сказать, молодая, очень энергичная.
И мы есть очень... ли там вклад каких-то крупных олигархов?
Да нет, какие олигархи? Это люди, которые...
Вот смотрите, то есть это бизнес?
Вот я вам поясню. Мы 5 лет... Это общественная деятельность, волонтерская. Вот мы 5 лет каждый день в судах выигрываем дела против Российской Федерации в интересах пострадавших граждан. Мы ни одной копейки никогда с пострадавших не брали. Более того, мы добились внесения изменений в закон о судебном сборе с тем, чтобы всех людей, всех граждан Украины, которые подают иски против государства агрессии, чтобы они были освобождены от судебного сбора.
То есть, а кто это финансирует?
А вот кто это финансирует?
Вот бизнесмены, которые
сбрасывают. Я могу сказать,
того,
осколки
чтобы...
среднего класса в стране. То есть, у нас есть несколько принципов, мы их не нарушаем. Первое, мы никогда не получали ни одного гранта. Вот никогда и ни от кого. Раз. Мы ни копейки не брали, не получали от государства. Никогда. И мы никогда не общались с украинскими олигархами. Все, точка. Осколки среднего класса. Я вам приведу пример. Условно говоря, в Кировоградской области это местный бизнесмен, который помогал там, третьему полку спецназа, их ребятам там, в 2014-2015 году, который узнал о нашей деятельности, позвонил, сказал, чем могу помочь. Вот он там, да, очень небольшие деньги, но каждый месяц перечисляет на счет организации.
Буду вас
вот
точно перебивать, ключе. Но все-таки, чтобы добить этот вопрос, то есть 4 миллиона гривен, то, что ушло в государство для того, чтобы поучаствовать в выборах, а сколько стоит предвыборная кампания, то есть какой бюджет у вас есть на то, чтобы заявить как-то о себе,
мы свои
борды
мозги
какие-то
даем
сделать
бесплатно
или что-то еще?
Стране и свои наработки, никаких бордов не будет, никаких листовок не будет.
То есть
абсолютно
ноль, получается,
точно.
В рекламу
вложено. Мы работаем в социальных сетях, в интернете, там, где приглашают на эфир, на эфиры, потому что я считаю, что страна, в конце концов, должна приходить к конкуренции программ, стратегий и мыслей, а не денег.
Ну, об этом как-то надо оповещать вот. Людей, да, то есть где-то как-то рекламировать,
видите,
это в любом
вы
случае
знаете.
Надо.
Сегодня об этом уже на троллейбусных и автобусных остановках говорят. Ну,
сколько
о силе
стоит
права.
Эта компания в соцсетях? Да? Сколько, во сколько вам обойдется,
ну,
в принципе, все это
я
примерно?
Бы, я бы сказал так, что я думаю, что вся компания обойдется где-то в размере до 500 тысяч долларов.
Угу.
Вся компания.
Это важный момент. Я только отмечу, что в эфире радио «Крым Реали». Это не рекламные эфиры, это никак не связано с этим делом. Да, мы просто действительно как независимые журналисты и занимаемся мы Крымом, вопросами Крыма. Мы считаем, что крымчане имеют право знать, в том числе, кто собирается представлять их
6
интересы в новой
Верховной
Раде. 6
крымчан, вынужденных переселенцев в нашем списке.
Да, мы уже, кстати, уже за последние дни мы также будем ждать, например, там Владислава Селезнева, уже пригласили его к нам в эфир для того, чтобы он рассказал, почему принял такое решение, в том числе. Спасибо вам за то, что пришли
Спасибо.
К нам. 30 минут разговора, как обычно, пролетают. Андрей Сенченко в нашей студии. Я напомню, что мы делаем такую серию интервью с крымчанами, крымскими татарами, которые собрались идти в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся вот уже очень скоро, да, и это очень важный момент для того, чтобы мы с вами со всеми познакомились и расспросили их о том, какие у них мотивы и с чем они идут в эту Верховную Раду, и, главное, какой результат ожидать вам, дорогие наши жители Крыма. Это радио «Крым Реалии», слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно, также онлайн на сайте «Крым Реалии», и еще подписывайтесь на нас в Фейсбуке и Ютубе, там вы можете увидеть видеотрансляции наших эфиров. До новых встреч!